Здравствуйте, братья и сестры. С вами передача «Да будет с вами любовь». Дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире, и назову наш телефон 379-65-94. Повторю, наш телефон 379-65-94. Как всегда, со мной в студии Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог. Напомню, что Светлана Георгиевна – кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. К сожалению, сегодня не смог присутствовать наш батюшка, тоже постоянный ведущий, отец Александр Рыков. Но, тем не менее, и от его имени, и от нашего, конечно же, дорогие друзья, прежде всего, хочется поздравить вас всех с праздниками, которые мы ждали, Рождеством Христовым. И, конечно, вот накануне Крещения Господня мы с вами встречаемся сегодня. И, как всегда, много вопросов, которые вы задаете заранее. И, повторюсь, сейчас мы также ждем ваших вопросов, которые вы можете озвучить в прямом эфире. Повторю, телефон 379-65-94. Светлана Георгиевна, сейчас мы с вами рассмотрим те вопросы, которые вот заранее нам задали. Их немало, но вот некоторые вопросы пойдут на передачи, потому что они, ну, требуют более такого серьезного, наверное, рассмотрения. А сейчас мы можем рассмотреть вот такой вопрос, например, как задала нам Анна, да, 34 года. Светлана Георгиевна, речь идет о впечатлениях человека, который вот буквально только что посетил праздничные мероприятия. Все мы,
давайте я озвучу.
Да, пожалуйста.
Значит, вопрос в чем заключается? Женщина звонила, задавала вопрос. Ей 34 года, она встречала, была на новом, Новый год встречала в гостях, и говорит, что встретила женщину своего возраста, которая выглядела прекрасно, худенькая, но, как она сказала, но так много ест. И она говорит, я вспомнила поговорку своей бабушки, которая говорила, не в коня корм, есть такая русская поговорка. И она спрашивает, как же жить, как есть так, чтобы есть все, что хочешь, а и не толстеть, не худеть. Звонок, я поняла?
Да, Светлана Георгиевна, давайте прервемся. Здравствуйте, слушаем вас. Сорвался звонок, да. Пожалуйста, перезвоните, будьте добры. А мы сейчас продолжаем. Но, Светлана Георгиевна, во-первых, мне хочется сказать, что 34 года. Это еще, мне кажется, тот возраст, как раз, когда идет не в коня корм.
Здесь я могу сказать, что, ну, во-первых, это пословица или поговорка, это как бы немножко не про это, поговорка. Но действительно есть такое... такая ситуация, когда люди очень много едят, но при этом остаются очень худыми. И как вот у меня была подружка, которая могла тазиками есть в советское время салат оливье, и при этом была как веточка. И наоборот, есть люди, которые едят очень мало, но достаточно больших объемов. И эта ситуация, ну вот как, например, наша слушательница предлагает, ничего хорошего в ней тоже нет, потому что очень часто все эти вещи, когда идет не правильное увеличение или уменьшение массы тела, все эти случаи связаны с чем? Они связаны с обменом веществ. И здесь я могу сказать, что чаще всего этот обмен веществ связан с заболеваниями щитовидной железы, с неврозом очень тяжелым. Не хотелось бы взрослых людей напрягать, но тем не менее есть глистные инвазии, очень тяжелые, тогда, когда человек может есть и есть и есть, а при этом не толстеть. То есть смотреть на других и говорить, ах, как хорошо, как он живет, и мне бы так бы, наверное, бы я не стала. Вместо этого, чтобы не смотреть на других, я предлагаю вот слушательнице, которая задала вопрос, проанализировать причину своего веса, да, набора веса, понять, как у нее происходит все это, сходить, может быть, к терапевтам, сдать все анализы, к эндокринологу и просмотреть, каким образом протекает у нее обмен веществ, для того, чтобы составить правильный режим питания, физической активности, и я думаю, что рано или поздно будет все в порядке. Но, знаете, часто так вот у нас бывает, как люди говорят, мне бы твои проблемы. Так вот, я как профессионал хочу, и как доктор, и как психолог сказать, никогда не надо желать чужих проблем, потому что за любым хорошим в людях кроется плохое, которое мы не видим, да, у каждого действительно есть своя нагрузочная какая-то жизнь к той, которую мы видим, такой блестящей и яркой, и поэтому я предлагаю все-таки внимание обратить на себя.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Но тут мы не говорим о том, что с возрастом тоже меняется и обмен веществ, да, и
Все-таки 34 года.
Да, тут еще рано.
Да.
Угу. Светлана Георгиевна, и так как у нас много вопросов, вот какой вы предложите нам тоже рассмотреть далее?
Я бы вот еще один вопрос очень такой, с одной стороны он типичный, с другой стороны несколько необычный, потому что он такой жестковатый на обсуждение. Смотрите, Ксения 29 лет, она говорит, что она 3 года замужем, был прекрасный брак, спокойная семья. В прошлом году они родили ребенка. И она говорит, даже не думала, что такое у нас может быть. Все переругались. Каждый доказывает, что только он прав и знает, как воспитывать ребенка. Ребенок, она говорит, слава богу, здоровый, веселый. И она говорит, что я хочу сохранить мир в семье, но уже руки опустились, я не знаю, что делать. Но и здесь мне бы хотелось, первое, может быть, это не совсем такой ответ, который этой женщине хотелось бы услышать, но первое, что я хотела бы сказать, это то, что мама отвечает за ребенка. То есть в любом случае, сколько бы у вас ни было родственников, и даже папа, который есть у ребенка, все-таки за маленького ребенка отвечает мама, потому что ребенок – это то, что, помните, как-то мы говорили, маленький ребенок до 3 лет составляет диаду, диада называется, то есть он обрезана физическая пуповина, да, в виде вот пуповины, которая идет из матки, находится в матке, но остается физиологическая пуповина, так называемая, что это кормление, это титька, это общий режим дня, это гормональный уровень матери, который позволяет ей не спать 24 часа в сутки, то есть тоже мы как-то говорили, что гормоны у родившей женщины таким образом вырабатываются, что она как бы 24 часа в сутки спит, то есть охраняется ее организм, и в то же самое время она в таком как бы сомнабулическом состоянии для того, чтобы все время быть на страже, и любая спящая мать, это доказано, она слышит дыхание ребенка, то есть чуть ребенок что-то перестал дышать, и как бы в норме она должна это услышать, а для этого она не должна спать крепко, еще раз говорю, как бы вот 24 часа она в таком просоночном состоянии находится. Затем это психологическая пуповина, ему тоже говорили, как женщины говорят до 3 лет, мы покушали, мы заболели, мы погуляли, понимаете? То есть со стороны это смешно слушается, но в структуре детско-родительских отношений, в отношении маленького ребенка, это как бы достаточно нормально, потому что, еще раз говорю, такая психологическая пуповина. Ну и когда ребенок вырастает, мы тоже говорили, остается как бы такое духовное взаимодействие, тогда, когда мать чувствует своего ребенка, знает о своем ребенке, тогда, когда, если что-то случается, она как бы знает, когда она может помочь, даже если она находится в другом месте своими там какими-то вот силами, да, такими духовными. И поэтому в первую очередь я бы ответила на этот вопрос, что мама отвечает за ребенка. Второе, что бы я сказала, это нужно сесть всем вместе, или, как лучше сказать, присесть всем вместе, да, за общий стол всех вашими многочисленными родственниками и понять, что происходит. То есть, понимаете, вот меня как профессионала настораживает этот факт, что все было так чудесно, ребенок родился, и все распались. Так не бывает. Так не бывает, потому что ребенок, так же, как и любые трудности другие в жизни, и здесь простите меня, что я сравню ребенка, например, там, с наводнением, с переездом или еще с чем-то, но это по силе такое же воздействие на семью оказывает, да, рождение ребенка, то есть это изменение всех отношений. Но дело в том, что если это была нормальная семья, никакие переезды, наводнения, пожары и тем более рождение ребенка не может ее сломать. То есть первое, что я бы порекомендовала, это все-таки вам все вместе собраться и обсудить, что происходит, что каждый хочет. То есть в чем вот это, как вот я еще расскажу, она говорит, что каждый доказывает, что только он прав. Прав в чем? То есть что такое удивительное вы делаете, что всех это доводит до каких-то вот таких очень сложных взаимоотношений. Но при этом, даже во втором варианте, когда вы все соберетесь и будете обсуждать вопрос воспитания и развития ребенка, я все равно хочу, чтобы вы поняли, что вы всегда правы. То есть, как бы то ни было, и даже те мамашки, которые, может быть, не совсем правильно себя ведут и не совсем правильно детей воспитывают, это их право, потому что ребенок, еще раз говорю, принадлежит, тем более такой маленький, он полностью принадлежит матери. И если мать каким-то образом дистанцируется от ребенка, то есть она начнет воспитывать не так, как она чувствует, а так, как ей говорят, так, как ее заставляют, или там подчиняется она кому-то, то в результате произойдет разрыв вот этих внутренних связей, и это будет проблема гораздо худшая, нежели плохое воспитание, понимаете? То есть ребенок все-таки должен находиться, ну, так сказать, под покровом, под прикрытием матери, то есть тыл у него должен быть обязательно, и ребенок должен понимать, что мама – это вот то великое создание, которое всегда на его стороне.
Светлана Георгиевна, ну вот сейчас очень много в популярной литературе говорят о каких-то там срывах матери молодой после родов и так далее. То есть вообще, мне кажется, эту тему слишком сильно развивают.
Вот вы по этому поводу, вы знаете, вот буквально сейчас у меня на консультировании находится такая семья, у которых молодая женщина вплоть до того, что перед Новым годом лежала в психиатрии. То есть да, вы правы, сейчас очень много послеродовых депрессий, вы об этом говорите.
Да.
Да, это ряд причин, у нас нет возможности в прямом эфире это обсуждать, ряд причин, к сожалению, приводит, что это было всегда, надо сказать, это всегда, но тяжелых случаев было всегда очень мало, чаще всего это у женщин протекало в такой легкой стертой форме, сейчас, да, вы правы, очень много тяжелых форм, когда идет, например, та ситуация, которая сейчас, там, вплоть до отказа от ребенка, то есть женщина боится его брать на руки, она боится его кормить, она боится оставаться с ним вместе, что, не дай бог, с ней с ним случится, то есть у нее панические атаки и ужас при виде ребенка. То есть, ну, я думаю, что, судя по вопросу, здесь несколько другая ситуация,
угу.
Да, потому что все-таки, понимаете, мать говорит, смотрите, я вам сейчас опять прочитаю, она говорит, слава богу, ребенок здоровый, веселый, и я хочу сохранить мир в семье.
Угу.
То есть, мама-то, я понимаю, в адеквате и понимает, что она делает. Вот, то есть я думаю, что если бы задавала женщина в том состоянии, про которое вы говорите, все-таки это был, наверное, бы другой вопрос.
Угу.
Но здесь, опять же, я повторяю, все-таки я не хочу ничего сказать про этих людей, но я думаю, что нужно проанализировать, что было до того, как они родили. Потому что, повторяю, миллионы, миллиарды людей рожают детей, но нет же таких проблем у людей, если изначально как бы ситуация была такая, ну, адекватная. Тем более, что получается, если посчитать, там около 2 лет они жили без детей и в мире, и, как она говорит, прекрасная, спокойная семья была.
Вот. То есть, получается, появление ребенка – это такой краеугольный камень,
да,
который выявляет то, что было скрыто.
Я думаю, да, я думаю так. И здесь можно посмотреть и как ваши родители относятся к вашему мужу, и как родители мужа относятся к вам, и очень хорошо посмотреть на ребенка, на кого он похож, потому что если это выраженное, например, ну вот есть такой, рождается ребенок, прям видно, что он папа, да, и вот папий род, и они говорят, все, это наш ребенок, и раз он наш, вот ты будешь там, типа, что, воспитывать так, как мы хотим. Или наоборот, другая ситуация, когда мама видит, что ребенок чисто их, она папе говорит, что оставь, не лезь, вот я знаю, что делать, потому что это ребенок мой, и она чувствует с этим ребенком усиленную такую связь, если этот ребенок похож на нее и на ее род. То есть, еще раз говорю, здесь такое огромное поле для обсуждений, и мы не можем в него вдаваться, потому что мы не знаем деталей.
Или, например, двоюродная тетя, в которую похож ребенок, ее никто не любит, да?
Да, то есть, еще раз говорю, здесь может быть много каких-то таких нюансов, которые вдруг проявились после рождения ребенка. Но заканчивая ответ на этот вопрос, то есть, вот первое, я сказала, что она помнит, что она отвечает, второе, что нужно обговорить ситуацию, что происходит, и определиться, но помнить, что она отвечает. И третье, что нужно ей, это проанализировать все-таки, что эти люди говорят.
Угу.
То есть это претензии к ней, это претензии к ребенку, это претензии к системе воспитания, это претензии, например, к детско-родительским отношениям, потому что вот у меня есть подруга, у которой, слава богу, родился внук, и у нее очень напряглись отношения с дочерью и зятем именно по поводу воспитания внука, потому что внук не вылезает там чуть ли не с рождения, он в ноутбуке, он в компьютерах, он там с мышкой бегает по квартире, все это у них как бы компьютеризировано, то есть нужно этой молодой женщине для того, чтобы решить вопрос, понять претензии в чью сторону. И второе, что нужно ей понять, почему она так сопротивляется этим рекомендациям. Ведь, ну, давайте честно скажем, мало ли что говорят бабушки и дедушки, да? Можно говорить, слушать, кивать, а делать все по-своему. Ну, если только они не живут в одной квартире. Вот. И поэтому, вот еще раз говорю, заканчивая ответ на этот вопрос, я все-таки предлагаю проанализировать, понять, но помнить.
Сделать что... самой какие-то
да,
выборы, да?
Но я, но помнить, что за ребенка все-таки отвечает мама.
Спасибо, Светлана Георгиевна. У нас вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, с праздниками вас.
С праздниками, да.
Как бы у меня, может, не по теме вопрос, но у меня возмущение еще до Нового года пришел проспект рекламный «Красное-белое». И там на первой странице детское шампанское, 129 рублей, взрослая бутылка, но написано «детское шампанское». Меня вот это возмутило. Вот это как правовым защищаются дети, цензура какая-то, или это все на самотек, а потом мы ищем виноватых, почему у нас детский алкоголизм. Я звонила в прокуратуру, говорю, что там детский самогон будет. Это значит, ребенка надо туда привезти. Ну, в общем, эмоции у меня, просто вторая внучечка родилась, и я просто вот, не знаю, все равно надо как-то это останавливать. В дому даже дозвонилась, они сказали, будем выносить вопрос. Я говорю, пока вы вынесете вопрос, у нас детей не досчитается. Ну, вот эта тема, вот как-то спонтанно, но спасибо, извините.
Спасибо за беспокойство. Честно говоря, я тоже как-то встречала, что были папиросы, в виде папирос сладкие конфеты вот для детей. Тоже вот такой абсурд был, да. Светлана Георгиевна, ну вот не по вашему профилю, что называется, но тем не менее.
Дело в том, что почему не по моему профилю? Зайдите в садик и посмотрите во время обеда, как дети чокаются стаканами с компотом, о чем, во что они играют, как они разговаривают. Дело в том, что первая часть ответа на ваш вопрос, спасибо за вашу такую тревожность за поколение и за то, что происходит, но первая часть ответа на вопрос – это то, что дети абсолютно повторяют поведение взрослых. А те, которые выпускают детское шампанское или конфеты в виде сигарет, они просто следуют за спросом. То есть, если у детей есть спрос, да, который сформирован родителями, то, естественно, будет и предложение. Это обыкновенные рыночные механизмы. И тут говорить о том, что что-то можно сделать, да, в законодательном плане, если вы инициируете группу, которая напишет, как это положено, бумагу в ту же, вот, например, там, Свердловскую областную думу, да, с требованием рассмотреть этот вопрос. Конечно, все это делается очень медленно и долго, но пытаться это сделать надо, потому что есть огромная масса вещей, которые не должны быть у ребенка. Но есть и вторая часть этого вопроса. Дело в том, что есть люди, которые считают, что нельзя в детских магазинах продавать оружие. Понимаете? И они говорят, что когда мы покупаем ребенку пистолет, ну, вы понимаете, игрушечный, когда мы покупаем автомат, мы этим самым что делаем? Актуализируем агрессию. И, наверное, вы, вот особенно наша слушательница, которая позвонила, чувствуется, она очень внимательный человек, наверное, вы видели ситуации, когда ребенок идет с оружием по улице и стреляет в прохожих, да? То есть это за гранью, ведь родители, которые купили для игры ребенку, они должны ему объяснить, что стрелять по чужим людям нельзя. Да, что это для игры. То есть, если мы внимательно посмотрим, то мы увидим очень много вещей. Мечи детские, мечи в смысле не мячи, а мечи, да, которыми сражаться. Какие-то детские ножики там для игр и так далее. То есть очень много вещей, которые повторяют взрослую культуру, которую взрослые люди вводят в детскую культуру, и родители это покупают. То есть сказать, что мы можем все вот это убрать, сделать так, чтобы у детей было только детство, к сожалению, я могу вам ответить на этот вопрос, что это невозможно.
Светлана Георгиевна, в игре проигрываются взрослые ситуации, взрослая жизнь, да? Но в данном случае оружие, это все-таки речь идет о защите Отечества, если родитель правильно подает эту тему.
А
здесь вредные привычки.
Наверное, вы слышали и видели, вернее, детей, которые из этого оружия ходят и стреляют людей вокруг.
Да.
То есть явно родитель, который купил автомат ребенку, он видит, наверное, я думаю, что если он не слепой, он видит, что ребенок делает, но он не говорит ребенку, что это я тебе купил для того, чтобы ты защищался и делал что-то. То есть, еще раз говорю, на самом деле эта проблема гораздо шире. Это проблема, еще раз говорю, вот внедрение такого взрослого образа жизни в детскую жизнь. И она достаточно сильна. Вопросы мата. Вы посмотрите, что происходит. Маленькие совершенно дети, я могу привести пример, вот у нас трехлетка в прошлом году поступила, которая материлась как сапожник. Почему? Почему? Потому что, когда мы вызвали маму, я приводила пример, кстати, в эфире, мама сказала, что да, я матерюсь дома, моя мама матерится дома, потому что у моей мамы очень трудная профессия, она работает поваром, ей тяжело, и поэтому она устает, и вот она матерится, и ребенок матерится. То есть, еще раз говорю, надо понимать, что дети – это слепок нас. И давайте честно скажем, та слушательница, которая нам позвонила, она будет покупать детям детское шампанское? Нет. Нет. Так же, как, скорее всего, она не будет покупать автомат. И если даже если она его купит, детский, она объяснит, как с ним надо играть. То есть я думаю, что у нашей слушательницы дети не будут из игрушечного оружия стрелять в окружающих людей, так ведь? Или там в автобусе, или еще что-то делать. То есть вопрос здесь не только в том, чтобы убрать все вот эти соблазны, а вопрос в том, что мы должны воспитывать детей так, что даже имея представление о том, что есть в мире плохие вещи, ребенок не должен на них реагировать. Вот вопрос в чем. Понимаете? И поэтому, еще раз говорю, зайдите любого воспитателя, спросите, особенно после праздников. Дети малюсенькие совсем, они сидят и чокаются кружками, стаканами, потому что они видят это. Ребенок не понимает, хорошо это или плохо. То есть вопрос не... Вы поняли, да? Не в детском шампанском как таковом, а в использовании взрослыми вот этого детства как момента, элемента влияния. Вот вопрос в чем. Эти же сигареты, про которые Лариса Михайловна говорит, кто-то их создал, да. Но ведь почему они продаются? Кто-то их покупает? Но мы не можем каждого человека заставить воспитывать детей так, как мы считаем, понимаете? И поэтому здесь я бы вот продолжила призыв нашей слушательницы не к власти, которая должна запретить вот эти вот вещи, а к нам, обычным людям, которые должны задумываться, что мы делаем, когда мы покупаем детское шампанское. Ведь если мы все не будем его покупать, наверное, производитель не будет его производить, вы понимаете? И еще раз я хочу, чтобы вы поняли, вопрос не в том, что производят, а вопрос в том, что его покупают, и покупают детям, так же, как очень много других вещей, которые не нужно детям покупать. То же самое мы вернемся, пусть другим боком, но вернемся к вопросу всей этой интернизации и компьютеризации. Каждый прекрасно понимает, для чего нужен телефон, для чего нужен компьютер и интернет. Но вы откройте психологические журналы, да даже не надо журналы, вы посмотрите на своих родственников и знакомых. У нас масса детей, которые сидят в интернете и которые, ну, вообще, собственно говоря, уже как взрослые наркоманы. Этот ребенок, который только что, да, вот у нас там нехорошие вещи с матерью сделал, потому что она компьютер у него забрала. Вы понимаете, это мы проживаем, то есть это тогда давайте уберем все компьютеры, так ведь? Это не выход. Посмотрите, что с телефонами делается. Вот, например, последняя статистика в Сингапуре, где дети в телефонах с 1,5-2 лет. К 3 годам у них искривляются пальцы рук, и у них уже сделаны специальные, созданы как бы такие клиники, в которых с одной стороны пальцы рук, вы понимаете, да? То есть он держит, и вот этими пальцами...
Развито так.
Да, то есть у него изменяется, рука становится как клешня у рака. И плюс создаются клиники, где лечат от зависимости 3-4-летних детей.
Уже.
То есть, еще раз говорю, есть очень много не очень хороших вещей в мире. И наша задача, как взрослых, сделать так, что даже, ну, опять же, возвращаясь к мату, ведь нет, наверное, ни одного ребенка, который к определенному возрасту не знает этих плохих слов. Но основная масса детей, зная, что они плохие, не употребляют их в речи, понимаете? То есть, еще раз говорю, наша задача, как взрослых, таким образом воспитывать детей, чтобы они, понимая, что есть какие-то вещи, которые существуют к нам, к нашей жизни, никакого отношения не имеют. А параллельно этому, да, безусловно, поднимать общественность и говорить о том, что нужно что-то делать вот с этой детской продукцией, которая не должна существовать, да, это нормативный путь, он, к сожалению, долог, но он есть, и, пожалуйста, и вы молодец, что вы все это делаете.
То есть важно все-таки, чтобы не было общее молчаливое согласие, да?
Да, да, безусловно. Но я еще раз говорю, что в данной ситуации все-таки каждому человеку нужно понимать, что или если ваш ребенок спросит, что вот почему Петя пил детское шампанское, а я не пью, и вы должны знать ответ на этот вопрос. Когда в каком-то там определенном возрасте моя дочь пришла и сказала, она в младшей школе училась, что мама, а вот там Таня говорит, что оказывается Дед Мороза нет. Я ей сказала: «У Тани нет Деда Мороза?» «Нет, поэтому у Тани нет подарков». «А у тебя Дед Мороз есть?» «Да, поэтому у тебя есть подарки». Она сказала: «Я поняла». Вот и все. То есть это ведь нам, взрослым, надо найти эти слова, как объяснить детям, что в мире есть вещи, не совсем вписывающиеся, ну, громкими словами скажу, нашу семейную парадигму. Так ведь? Много есть плохих вещей. Вот. Но огромное спасибо, конечно, вот за этот поднятый вопрос. И, пожалуйста, еще раз говорю, не замыливайте его, пытайтесь добиться. Я думаю, что это можно решить.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Ну, у нас остается буквально 3-4 минуты. Если что-то мы еще успеем посмотреть.
Да, вот здесь короткий вопрос есть у нас. Елена, 43 года. В этом году сильные морозы. Очень тяжело переносить. И она спрашивает, как быстрее дождаться весны? Очень хороший вопрос и очень простой ответ. Дело в том, что сегодня 16 января. Завтра будет 17 января, послезавтра 18 января, потом 1 февраля, потом 28 февраля, и будет весна. То есть как дождаться весны? Просто прожить эти дни, и будет 1 марта. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, как быстрее, то есть как дождаться весны, да? Вот эти дни пройдут, и будет весна. А как быстрее, значит, сделать так, чтобы эти дни уменьшились? То есть это побольше спать, побольше гулять, побольше взаимодействовать с другими людьми, попытаться что-то для кого-то делать, потому что когда мы другому помогаем, время летит незаметно, вместо того, чтобы там на диване лежать и телевизор смотреть, да, попытаться выйти и сделать, вот, присоединиться к нашей предыдущей слушательнице и попытаться сделать что-либо с вопросом продажи детского шампанского, потому что мы так устроены, что когда мы чем-то заняты, и что-то такое у нас происходит, время укорачивается. И поэтому я думаю, что если вы наполните свою жизнь вот такими...
интересными, увлекательными, важными вещами,
да? Плюс сон и плюс прогулки, и плюс, может быть, вспомнить о том, что у вас есть много родственников, у которых вы давно не были, и которым можно съездить или позвонить, или написать, или выслать посылку, да, каких-нибудь, например, екатеринбургских конфет. Вот тут с удивлением так получилось, что мне надо было подарки, обнаружила, что у нас есть изумительные сейчас конфеты Екатеринбург, то есть мы всегда покупали там Екатерина, Петр Первый, а сейчас Екатеринбург в таких красивых коробочках. Я не знаю, как они на вкус, я не пробовала, но внешне вот мы купили, дарили подарки, очень здорово. И поэтому, если вы это время оставшееся, тут совсем немножко до весны, если еще и вспомните, что у вас есть родственники, попытаетесь каким-то образом с ними взаимодействовать, то время вообще пройдет очень быстро. Но я не люблю заканчивать на не очень веселой ноте, но могу вам сказать, что дело в том, что после весны будет лето, а потом будет осень, а потом будет опять зима. Вот. И поэтому мой призыв как профессионала, что вместо того, чтобы ждать, когда кончатся морозы и наступит весна, лучше жить каждый день, радоваться тому, что зима есть. У нас в этом году, слава богу, настоящая зима, да, то есть у нас и снега полно, у нас и морозы очень хорошие. Поэтому я призываю вас научиться радоваться каждому дню, который есть, и тогда вам не будет так обидно, что холодно, и весна придет сама собой.
А я бы хотела дополнить, что вот совсем недавно, на днях, когда было еще очень морозно в Екатеринбурге, я шла по аллее на нашем главном проспекте, и на фонарях сидели голуби, причем на каждом фонаре по голубю, видимо, им там было теплее, а с дерева просто орали воробьи. То есть вот, пожалуйста, холодный морозный день, солнышко светило, а птицы уже чувствовали, видимо, да, солнышко прибавило свой обогрев. Поэтому, конечно же, поздравляю еще раз с Рождеством Христовым, с новым 2017 годом. Счастья вам, здоровья, благополучия и Божьей помощи для того, чтобы все в вашей семье было тихо, мирно, гладко, с любовью. Ну и звоните нам. Напомню, наш телефон 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. С вами были Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.